Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В жизни каждого из нас есть момент, когда мы теряем надежду. В жизни каждого из нас есть момент, когда для нас все заканчивается, когда то, чего мы боялись больше всего, именно это и происходит. Где были вы, когда все закончилось для вас? Где были вы вот в этот момент, когда вы потеряли надежду, когда самое страшное, то, чего вы боялись больше всего, именно это и произошло в вашей жизни? Где вы были в этот момент? Я помню, в 2006 году, 10 июля, моему дедушке стало плохо, мы вызвали скорую, его отвезли в больницу, положили в реанимацию. И на протяжении нескольких дней я молился о том, чтобы Господь сохранил ему жизнь, молился о том, чтобы Господь исцелил его. Рано утром, 14 июля, мы поехали с отцом в больницу для того, чтобы встретиться с врачами, для того, чтобы поговорить с врачами. К дедушке не пускали, он был в реанимации, выехали с дачи. На выезде из деревни Шишкино на повороте, левый поворот на Каширское шоссе. Когда я начал выполнять этот поворот, раздался телефонный звонок. Отец подошел к телефону, я припарковал машину, как только повернул на старое Каширское шоссе. Отец повесил трубку и сказал: «Все». Мы ехали для того, чтобы поговорить с врачами, но вместо этого мы приехали в Москву для того, чтобы хоронить моего дедушку. Все кончилось. Последний момент. Я до сих пор помню, что у меня играло в машине в этот момент. Я помню группу «Вая Кандиес», бельгийская группа, которая поет на французском, на испанском, на английском. «Вая Кандиес, иди с Богом». Мне кажется, что я лет 5 после этого не мог слушать эту группу. Потому что каждый раз, когда я слышал эту группу, я помнил этот поворот из деревни Шишкино на старое Каширское шоссе, припарковаться с правой стороны и услышать от отца. Все. Где вы были, когда все кончилось для вас? Мария и Марфа сообщили Христу о том, что их брат Лазарь тяжело болен. На протяжении нескольких дней они молились, на протяжении нескольких дней они ждали, они оказались дома, скорее всего, дома, когда все кончилось для них. Христос так и не пришел. Спаситель, Учитель, Мессия так и не услышал их. Для них все кончилось. Скорее всего, Мария и Марфа были дома. Именно в этот момент, когда наконец-то Христос приходит к Марии и Марфе, именно в этот момент, когда наконец-то Христос, кажется, услышал их просьбу прийти, мы и открываем Священное Писание. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем из Евангелия от Иоанна, 11 главы, начиная с 17 стиха. Вы можете следить за этим Евангелием здесь на проекторе, либо у себя в бюллетенях, открыв первую страницу, где говорится о проповеди, читать там, следить вместе с нами. Придя туда, Иисус узнал, что тело Лазаря уже 4 дня в могиле. Вифания была в стадиях 15 от Иерусалима. 15 стадий – это около 3 километров. И к Марфе и с Марией пришло много иудеев, чтобы выразить свое соболезнование по поводу смерти их брата. Когда Марфа услышала, что пришел Иисус, она пошла встретить его, а Мария осталась дома. «Господи, – сказала Марфа Иисусу, – если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы, но я знаю, что Бог и сейчас тебе даст то, чего бы ты не попросил». Можно предыдущий слайд? Иисус сказал ей: «Твой брат воскреснет». Марфа ответила: «Я знаю, что он воскреснет в день воскресения, в последний день». Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет». Ты этому веришь? Давайте помолимся. Господь дорогой, мы знаем, что Ты всегда почти опаздываешь. Мы верим Тебе, мы любим Тебя. Мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам сегодня эти слова, что Ты есть воскресение и жизнь. Открыл бы их для нас и показал бы, что те, кто верит в Тебя, даже если вкусят смерть, будут жить вновь. Что смерть стала для нас всего лишь тенью благодаря Твоей смерти и Твоему воскресению из мертвых. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вот этот вот момент, когда все заканчивается. Он не должен быть таким трагичным. Возможно, это не момент, когда вы потеряли близкого человека. Возможно, это не момент смерти. Возможно, это момент, когда вы потеряли работу. Вы боялись потерять работу, и вы ее потеряли. Вы боялись, что карьере придет конец, и карьере пришел конец. Возможно, это был момент потери надежды в таком смысле. Возможно, это был момент, когда распался брак, когда то, чего вы боялись, тот брак, который дышал на ладан на протяжении нескольких лет, когда все кончилось. И браку, вашей семейной жизни пришел конец. Возможно, это момент, когда мы наблюдаем за тем, как наши дети совершают одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, и мы боимся, что произойдет самое страшное, и самое страшное именно происходит. Смотрим раз за разом, как наши родители отвергают веру и отвергают Христа. Когда вы потеряли надежду? Когда вы потеряли веру? На протяжении ближайших 7 недель мы будем рассматривать с вами 7 фраз Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. 7 раз, когда Христос говорит «Я есмь». И каждый раз это не просто духовные образы. Это не просто красивые образы, которые использует Христос для того, чтобы показать миру, кем Он является. На протяжении этих 7 недель мы будем открывать для себя не просто, кем был Иисус Христос. Каждый раз эти образы отражают глубоко практичные истины. Когда мы говорим о том, что Иисус есть воскресение и жизнь, сегодня мы увидим, что это не просто красивый образ. Это означает, что тот, кто был мертв, кто лежал в могиле 4 дня, что тогда, когда Марфа, Мария потеряли надежду полностью, когда никто не верил, Лазарь ожил. Иисус является воскресением и жизнью, и это означает, что человек, который был мертв, вновь начал дышать. Вот что означает этот образ. Мы будем смотреть на то, что значит, что Иисус есть хлеб жизни, что Иисус есть врата, что Иисус свет миру. Это не просто образ красивый. И Иисус говорит, я свет миру, после того, как человек, который никогда в жизни не видел, человек, для которого был только один цвет, черный, видит свет впервые. Он не знал, что такое радуга. Он не знал, что такое желтый. А теперь знает. И вот в этом контексте Иисус говорит, я есть свет миру. Я есть пастырь добрый, я есть путь истины и жизнь, я есть лоза. На протяжении 7 недель мы будем смотреть на эти образы, потому что каждый раз это не просто духовный образ, каждый раз это глубоко практичная истина, которая преображает нашу жизнь, которая преображает нашу жизнь по сей день. В сентябре 1931 года 2 профессора, профессора лингвистики Оксфордского университета, прогуливались по гравиевой дорожке. И один из них сказал, посмотри на дуб, посмотри на это могущественное дерево, посмотри на его раскидистые ветви, посмотри на его листья, посмотри, какое это красивое дерево, и подумай, мы используем всего лишь 3 буквы, в которые пытаемся вместить то, чем это дерево является, называя его дуб. 3 буквы. А сколько за этими буквами кроется? Какая красота, какая мощь. История Иисуса Христа, продолжает этот человек, история Иисуса Христа является величайшей историей всех времен и народов, потому что в этой истории нашли свое отражение все наши сказки, все наши легенды, все наши мифы, но не только поэтому. Эта история является величайшей историей всех времен и народов, потому что она действительно произошла. Это события, которые действительно произошли. Первого профессора, который это говорил, звали Джон Толкин, автор «Властелина колец». Второй человек, к которому он обращался, его зовут Клайв Льюис. Это человек, который написал как раз «Хроники Нарнии», человек, который написал много других произведений, человек, который стал, наверное, одним из самых уважаемых голосов в защиту христианской веры в 20 веке. Вот в этот момент этот человек меняет свою жизнь полностью. Потом в своей книге «Настигнутой радостью» он напишет о том, что не было человека, который бежал от Бога более яростно, чем я. Но в тот день я принял Христа. В тот день я прошел от веры в то, что Бог есть, в веру в то, что Он Сын Божий. Он напишет: «Когда мы отправлялись, я не верил, что Иисус Христос есть Сын Божий, но когда пришли, я верил». Это не просто образы. Это образы, которые по сей день меняют жизни людей. Это образы, которые по сей день меняют историю человечества. Семь «Я есмь» Иисуса Христа. Семь духовных образов, семь практичных истин. И сегодня в этом образе воскресения и жизни мы увидим, что Бог всегда почти опаздывает. Начинается все с того, что очень сложно верить, когда Бог задерживается. Когда Марфа сталкивается с Христом, она ему говорит: «Господи, если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Если бы только ты пришел пораньше, если бы только ты не опоздал, если бы ты только услышал нас, если бы ты был здесь, Лазарь был бы жив». Когда Бог задерживается, когда Бог опаздывает, нам очень сложно верить, что жизнь имеет какой-то смысл. В этой личной трагедии, в этой личной потере нам очень легко потерять также и связь с тем, что жизнь имеет глубокий смысл. Нам кажется, что бытие бессмысленно. Живем, едим, умираем. Все. В этой ситуации нам очень сложно не потерять надежду. В этой ситуации самое главное, нам очень сложно верить, что Богу не все равно. Что Богу есть дело до того, что происходит в нашей жизни, до того, что происходит в моей судьбе. Нам очень сложно не потерять вот эту нить. Нам очень сложно увидеть, что все не заканчивается смертью. Что после смерти и воскресения Христа смерть всего лишь тень. Нам очень сложно это увидеть. Но Бог всегда почти опаздывает именно для того, чтобы мы увидели, что бы ни происходило, в жизни есть смысл. Чтобы мы увидели, что бы ни происходило, у жизни есть надежда. Чтобы мы увидели, что бы Господь ни сделал потом, что бы Господь ни сделал после этих событий, Ему не все равно. Ему не все равно. Бог всегда почти опаздывает, чтобы мы увидели, поверили, что смертью все не заканчивается. Никогда. Начинается все со смысла бытия, потому что в смысле смерти Назаря кроется смысл жизни. В том, почему умирает Назарь, кроется смысл всего нашего существования. Начиная с 11 главы, с 1 стиха, один человек, которого звали Лазарь, был болен. Он был из Вифании, селения, где жили Мария и ее сестра Марфа. Мария и была той женщиной, что помазала Господа ароматическим маслом и вытерла его ноги своими волосами. Интересно, что события эти Иоанн еще не описывал в своем Евангелии. Иоанн сейчас говорит об истории, которая известна была всем. История того, что Мария будет как раз помажет Христа маслом и утрет его ноги своими волосами, это история, которую Иоанн запишет позднее, потому что это история, которая происходит после воскрешения Лазаря. И вот ее брат Лазарь был болен. Сестры передали Иисусу: «Господи, тот, кого ты любишь, болен». Когда Иисус услышал об этом, он сказал: «Эта болезнь не к смерти, она для славы Божьей, чтобы Сын Бога был прославлен через нее». Эта болезнь не к смерти. Это болезнь для того, чтобы люди увидели славу Божью. Этот термин «слава Божия» в Евангелии от Иоанна отображает Божие присутствие в этом мире. Этот термин отображает то, что Бог присутствует в нашем мире, Он среди нас. Иоанн пишет здесь, вспоминая слова Христа, он описывает именно это. Он говорит о том, что Назарь умер, заболел и умер для того, чтобы люди увидели Бога, для того, чтобы люди почувствовали Бога, для того, чтобы люди почувствовали, что Бог существует, Бог там, где воскресение и жизнь. Мы существуем, смысл нашего бытия заключается в том, чтобы отражать миру славу Божью. Мы существуем для того, чтобы напоминать миру: Бог существует, Ему не все равно, Он не молчит. Мы существуем для этого. Мы живем для того, чтобы показывать это миру. Но когда происходят трудности в нашей жизни, мы забываем об этом. Когда наступают проблемы в нашей жизни, мы забываем об этом. Нам очень сложно помнить о том, что сейчас мы должны показывать миру то, что Бог существует, тогда, когда у нас трудности с деньгами, тогда, когда у нас трудности в семье, тогда, когда у нас трудности на работе. Мы концентрируем все свое внимание на этих трудностях. И то же самое происходит с учениками. Очень сложно разглядеть звезды тогда, когда ты смотришь себе под ноги, а они смотрят себе именно под ноги в этот момент. Причем до такой степени, что их разговор с Иисусом в буквальном смысле комичен. Когда Христос говорит о том, что нужно подождать, пока Лазарь не умрет, для того, чтобы он мог прийти, воскресить Лазаря из мертвых и тем самым явить славу Божию миру. И собирается отправиться в Иудею, обратно в Иудею. Ему ученики говорят: подожди, Иисус, Иудея не самый хороший вариант. Мы только что вернулись из Иудеи. Помнишь, что произошло в Иудее? Тебя там хотели побить камнями. Возвращаться туда, где тебя хотели побить камнями, не самый хороший вариант. Тогда он сказал им прямо: Лазарь умер ради вас и ради того, чтобы вы поверили. Я рад, что меня там не было, но сейчас пойдем к нему. И Иисус открыто говорит: Лазарь умер. Я рад, что меня не было с ним. Я рад, что у меня есть возможность показать вам, что смерть больше не властна над вами. Я рад, что у меня есть возможность, чтобы вы поверили. Чтобы вы увидели самое потрясающее чудо в вашей жизни, как мертвый человек становится вновь живым. А они этого не видят. Фома отвечает Иисусу: хорошо, тогда пойдем и умрем вместе с ним. Потому что Фома и все остальные ученики еще думают так: мы ушли из Иудеи, мы сбежали из Иудеи, потому что в Иудее нас хотели убить. Лазаря, судя по всему, убили, довели наконец-то до смерти. Ну и ладно, хорошо, пойдем, умрем вместе с ним. Они не видят, о чем говорит Христос, потому что они думают о своих проблемах. Они не видят, что Христос – воскрешение и жизнь. Они вот-вот пропустят самое большое чудо своей жизни, потому что они смотрят на свои проблемы. Нельзя увидеть звезды, когда ты смотришь под ноги, а они смотрят именно под ноги. Именно под ноги в этот момент. Христос называет себя воскресением и жизнью, потому что в познании Бога, в прославлении Творца кроется смысл бытия. Бог всегда почти опаздывает, потому что Он хочет, чтобы мы смотрели не под ноги. Он хочет, чтобы мы подняли наши очи. Он хочет, чтобы мы посмотрели на то, что в нем есть жизнь. В нем есть надежда. В нем есть чудеса. Он хочет, чтобы мы не забывали о том, что мы должны быть светом этому миру. Он хочет, чтобы мы не забывали, что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны отражать Богу Его славу. Поэтому Он всегда почти опаздывает. Вторая причина. Иисус говорит: отнимите камень. И вот здесь мне очень нравится, как синодальный перевод переводит это. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Иисус говорит: я хочу воскресить его из мертвых. Марфа его не слышит, Мария его не слышит, никто его не слышит. Марфа ему отвечает прямо. Марфа – это вот тот человек, который всегда отвечает прямо. Вообще Мария и Марфа, да, это идеальный образ, вот такой прототип двух верующих. Один, который постоянно что-то делает, другой постоянно что-то чувствует. Мария постоянно что-то чувствует, ей нужно как-то время так с Богом провести. Марфа говорит: не-не, чувство – это не важно, важно, что мы делаем сейчас. И Марфа – это человек, который говорит прямо. Она говорит: Господи, камень, конечно, можно отодвинуть, но смердит уже. Это она о родном брате. Все. Надежды больше нет. Надежды больше нет. Надеяться больше не на что. Очнись, Иисус, со своими образами, со своим красивым витиеватым языком. Очнись со своими притчами. Все, закончилось. 4 дня уже в могиле. Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы показать нам, что надежда есть всегда. У каждого из нас есть наш предел веры. У каждого. Кто-то верит в то, что Господь может всегда помочь ему в трудный момент, когда почти уже опаздываешь на работу, найти ключи от квартиры, которые ты найти не можешь. Ну, были такие ситуации, да, когда вы выбегаете из квартиры, вам нужно найти ключи или кошелек, или документы, или еще что-то, найти их не можете, отчаянно молитесь о том, чтобы Господь помог вам найти эти ключи, Господь помогает вам найти эти ключи. Были? Правильно? У кого-то веры хватает вот на это. У кого-то веры хватает на то, чтобы Господь всегда помогал найти парковку. А буквально где-то две недели назад возвращаемся с женой поздно вечером домой, парковку найти. Ну, естественно, традиционная ситуация в Москве. Возле дома парковку найти невозможно. Молимся тихо о том, чтобы Господь помог нам найти парковку. Тут же образуется парковка, мы, значит, паркуемся на это место. На следующее утро еду навстречу в кафе. Традиционная московская ситуация, места на парковке нет. Делаю два круга вокруг парковки. Думаю, я же хотел вот человеку рассказать о том, как Господь ответил вчера на мою молитву и предоставил мне парковку. Ну что ж такое-то? Что ж ты, Господи, все портишь? И тут тихий голос такой: а ты помолись. Я молюсь, и тут же находится парковка. И я радостный, воодушевленный, духовный, встречаюсь с человеком и рассказываю о том, что мне Господь два раза помог найти парковку. Вот кому-то хватает веры на это. Кому-то хватает веры на то, чтобы молиться Господу, молиться до конца, когда наши друзья, коллеги, родные, близкие болеют. Потому что нам хватает веры на то, чтобы ожидать, что Господь исцелит человека, что Господь ответит на наши молитвы. Нам хватает на это веры. Но рано или поздно наступает предел. Рано или поздно наступает предел надежды, предел веры. И для Марфы, для Марии, для всех остальных этот предел – это смерть. Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы показать, что у веры есть начало, у веры нет конца. Вера бесконечна. Вот этого предела быть не должно. Бог может все. Абсолютно все. И какой бы ни была ситуация, в которой вы оказались, насколько бы трудной ни была жизненная ситуация, в которой вы очутились, Господь может в этой ситуации абсолютно все. Абсолютно все. Что же происходит с нами? Когда заканчивается вера, заканчиваются и слова. Когда заканчивается вера, очень трудно продолжать разговаривать с Богом, очень трудно просить Его о чем-то, но именно в этот момент и нужно продолжать говорить с Ним. Именно в этот момент и нужно не останавливаться. Именно в этот момент. Что происходит с Марфой? Господи, сказала Марфа Иисусу: если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы, но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе, что бы ты ни попросил. Устами она знает, с ней происходит то же самое, что происходит с нами. Устами мы все знаем. Мы просто не верим. Мы не верим до конца, что смерти больше нет. Потому что Христос ей отвечает: твой брат воскреснет. Марфа говорит: я знаю, что он воскреснет в день воскресения, в последний день. Да, Господи, сказала она, я верю, что ты Христос, Сын Бога, который пришел в этот мир. И что происходит дальше? А дальше она больше не может говорить с Иисусом. У нее заканчиваются слова. Сказав это, Марфа вернулась, отозвала свою сестру в сторону и сказала: учитель здесь, он зовет тебя. И Иисус не звал Марию. Иисус не звал Марию. Но знаете, бывает такой момент, когда ты больше не можешь разговаривать с человеком, и тогда ты подзываешь другого человека и говоришь: слушай, он с тобой хочет поговорить. И то же самое делает сейчас Марфа. У Марфы просто нет слов. Она не может смотреть на Иисуса, потому что каждый раз, когда она смотрит на Иисуса, она думает: четыре дня. Ну приди ты на день раньше, приди ты чуть-чуть раньше. Я же верю в тебя. Почему же ты не пришел? Почему ты не пришел? 4 дня. Здесь всю страну можно обойти вдоль и поперек несколько раз за 4 дня. Почему ты не пришел? И то же самое происходит с нами. Бог всегда почти опаздывает. Мы молимся Богу, мы просим Бога. Мы просим Бога еще раз, и еще раз, и еще раз. Он не отвечает нам. И мы говорим: Господи, я не могу больше с тобой говорить. Я не могу больше тебе молиться, потому что я молюсь, а ты не отвечаешь. Ну почему нет? Именно в этот момент нужно не сдаваться. Именно в этот момент нужно продолжать говорить. Именно в этот момент через «не хочу», через «не могу» нужно продолжать говорить с Богом, потому что если бы только Марфа прислушалась, если бы только она продолжала говорить, если бы она не сдалась, чудо для нее было бы не было неожиданностью. Она знала бы, что Христос сделает дальше. И это не только Марфа. Это все остальные. Мария пришла туда, где был Иисус, и, увидев Его, упала к Его ногам, говоря: «Господи, если бы Ты был здесь, мой брат бы не умер». Некоторые же, однако, говорили: «Неужели Он, который открывал глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер? Неужели? Неужели?» Христос называет Себя воскресением и жизнью, потому что у веры есть начало, у веры нет конца. Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы показать нам, что даже тогда, когда надежды нет, даже тогда, когда кажется, что все уже решено, даже тогда надежда есть. Потому что Он – воскресение и жизнь. Даже тогда. И в этой ситуации Богу не все равно. Нам кажется, что Бог не отвечает, нам кажется, что Бог опаздывает, нам кажется, что Бог молчит. И мы истолковываем это молчание, как будто Богу все равно, как будто Богу наплевать на то, что происходит в нашей жизни. Мы читаем о том, как Христос любит людей. Сестры передали Иисусу: «Господи, тот, кого Ты любишь, болен, тот, кого Ты любишь». Христос любил Назаря. Христос любил его. В 5 стихе мы читаем: «Иисус любил Марфу, ее сестру Марию и Лазаря. Куда вы его положили?» – спросил он. «Пойдем, и ты сам увидишь, Господин», – сказали они. Иисус заплакал. Иисус плачет. Тот, кто воскресение и жизнь. Тот, кто через несколько мгновений увидит Лазаря. Тот единственный в этой истории, который знает, что как только камень отодвинут, Лазарь выйдет. Тот, для кого это не сюрприз, тот, для кого это обыденность, единственный, кто знает, что произойдет дальше, обмакивает Лазаря. Он рыдает. Иудеи говорили между собой: «Смотрите, как он его любил». И единственное, что неверно в этих стихах, это прошедшее время. Он не просто его любил, он продолжает его любить и сейчас. Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы мы увидели, что Он очень сильно любит нас. Гораздо больше, чем мы думаем. Гораздо больше, чем мы готовы поверить. Нас такими, какие мы есть, нас со всеми нашими шрамами, со всеми нашими ошибками, со всеми нашими грехами, вот таких Он любит гораздо сильнее, чем мы готовы в это поверить. Но на этом не заканчивается чувство Христа. Мы видим еще и другую сторону Его эмоций. Христос ненавидит смерть. Иисус, видя, что плачет и она, и иудеи, которые с ней, и Сам, современный перевод Международного библейского общества говорит: «расстроился и опечалился». Синодальный перевод говорит: «опечалился». Потому что то, что происходит дальше, не совсем вписывается в нашу канву. Мы не совсем понимаем, почему Иисус испытывает такие сильные эмоции. На самом деле, это единственное место, где вот переводы перевели это слово как «опечалился». Во всех остальных местах, где встречается это слово означает «был в гневе». И Иисус был в гневе. И вот в данном отрывке, скорее всего, то же самое значение. Иисус не расстроился. Иисус был в гневе. Он был в ярости. На кого? На людей, которые обнакивают своего брата? Он был в ярости на учеников, которые не верили в то, что сейчас произойдет, и не понимали, что Иисус делает? Нет. У вас было чувство, когда вы смотрите, как молодой человек губит свою жизнь, и вас переполняет ярость? Ярость, потому что так не должно быть, люди не должны так погибать. Когда ты сталкиваешься со смертью, ты смотришь в лицо смерти, ты смотришь на своего близкого человека, и ты думаешь, так не должно быть. Ну, не должно так быть. Потому что мы были созданы для того, чтобы жить. Мы были созданы для того, чтобы любить. Мы были созданы для того, чтобы жить вечно. Почему же мы умираем, если мы были созданы для того, чтобы жить? И Христос сейчас смотрит на смерть, смотрит на слезы, смотрит на горе, смотрит на то, что происходит в этом мире. И Он в ярости, потому что Он ненавидит смерть. И Он ненавидит грех. Христос любит людей. Христос ненавидит смерть. И в этом отрывке мы видим вот эти полярные эмоции Христа. Сострадание и любовь с одной стороны. И ненависть к греху, ненависть к смерти с другой стороны. Христос называет себя воскресением и жизнью, потому что Он любит нас. Его любовь к людям и ненависть к смерти и греху проявляется в том, что те, кто поверил в Него, будут жить вечно. Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы мы увидели, насколько мы Ему дороги. Он ненавидит смерть. И когда Христос смотрит на смерть Лазаря, Он смотрит не только на смерть Лазаря. Христос в этот момент смотрит на свою смерть. Очень иронично то, что, возвращаясь в Иудею, для того, чтобы воскресить своего друга из мертвых, Иисус, по сути, возвращается на Голгофу. Больше Иисус не покинет Иудею. Практически до своего конца, до самого конца Иисус будет оставаться в Иудее. Он больше отсюда не уйдет. То, что происходит в этом отрывке, то, что Христос возвращается, чтобы воскресить Лазаря из мертвых, это по сути первый шаг Христа на Голгофу. Он пришел для того, чтобы Лазарь жил, и для того, чтобы он умер. Уже в конце этой главы, в 11 главе, 50 стихе, мы читаем разговор между первосвященниками. «Вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, чем погиб бы весь народ». Он сказал это не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, он изрек пророчество о том, что Иисус умрет за народ, и не только за иудейский народ, но для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Божьих. Иисус умирает. Когда Иисус проявляет свою любовь по отношению к Лазарю, по отношению к Марии, по отношению к Марфе, когда мы говорим о том, что Христос любит нас, когда мы говорим о том, что Он воскресение и жизнь, когда мы говорим о том, что Он пришел для того, чтобы дать Лазарю жизнь, вот здесь, в конце 11 главы, Иоанн напоминает, не только для иудеев, не только для Марии, не только для Марфы, не только для Лазаря. Он пришел, чтобы дать жизнь всем. В следующей 12 главе Иоанн напишет слова Христа о том, что зерно не может прорасти и дать плод, если оно не умрет. Христос идет на свою смерть до конца. Он принимает эту смерть, потому что настолько сильно Он любит нас и настолько сильно Он ненавидит грех. Настолько сильно Он ненавидит смерть любого из нас. Любого. Мы верим в то, что Христос воскрес, мы верим в то, что Лазарь воскрес из мертвых, потому что мы знаем, как заканчивается история. Мы знаем, что Христос воскреснет из мертвых, мы знаем, что раз в год на Пасху мы будем приветствовать друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес. Очень важно в этот момент либо выдержать паузу для того, чтобы другой человек первым сказал «Христос воскрес», либо самому как можно быстрее сказать это, чтобы не было такого, знаете, как одновременно говорите там «Христос воскрес», и потом одновременно говорите «воистину воскрес». Такой неловкий момент. Я знаю, что если вы пришли в церковь первый раз, если вы случайно заглянули в собор на Пасху или просто пришли в церковь первый раз, или вы не были давно в церкви, я знаю, что вы читаете эту историю, и вы думаете, мертвые не воскресают. Наверное, вы смотрите на верующих людей в вашей жизни, и вы думаете, ну, я бы хотел быть таким, как ты, таким наивным, таким простачком слегка, который верит в то, что мертвые воскресают из мертвых, потому что, ну, не воскресают. Знаете, верующие верят в то, что мертвые не воскресают. Ну, серьезно. Это называется чудо, потому что это событие экстраординарное. Если бы мы верили в то, что мертвые воскресают из мертвых, это называлось бы вторник. Ну, то, что происходит всегда, то, что происходит регулярно. Умер, воскрес, ничего сверхъестественного. Вторник. Мы считаем это чудом. Мы считаем, что Христос воскрес из мертвых, тоже чудом. Мы не считаем, что это происходит постоянно. Мы считаем, что это событие единственное в истории. И вот здесь очень важный момент. Мы не принимаем это на веру. Мы не считаем, что просто потому, что кто-то нам сказал, что Христос воскрес, мы глупо повторяем «воистину воскрес». Мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых, потому что это лучшее объяснение всем произошедшим событиям. Я призываю вас сейчас только к одному. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, исследуйте этот вопрос. Не принимайте на веру, исследуйте его. Потому что в противном случае это просто предубеждение. Предубеждение – это то, во что мы верим бездоказательно. Вот сейчас вы считаете, что люди не воскресают из мертвых, Христос не мог воскреснуть из мертвых – бездоказательно. Это предубеждение. Исследуйте этот вопрос. И когда вы исследуете этот вопрос, вы увидите, что есть огромное количество свидетельств, доказательств, которые объяснить невозможно. Давайте начнем просто вот с истории. Во что верят практически все историки сегодня по всему миру? Они верят в то, что Иисус Христос существовал. Они верят, что был такой персонаж. Они верят в то, что Христос умер на кресте при Понтии Пилате, что его казнили. Они верят в то, что Христа погребли. Они верят в то, что его похоронили. А вот дальше начинаются необъяснимые вещи. Первое, с чем мы сталкиваемся, это пустая могила. И пустую могилу объяснить очень сложно. Во-первых, мы знаем, что фарисеи верили в то, что могила была пустой. Мы в самих Евангелиях читаем о том, как фарисеи пытаются объяснить, почему могила была пустой. Фарисеи не оспаривали этот факт. Ранние ученики не могли бы проповедовать Христа. Но представляете, да, вы выходите, начинаете говорить, Христос, воскресение и жизнь, воскрес из мертвых. А на вас все смотрят и говорят, еще раз, как воскрес из мертвых? Вот там буквально за углом чуть-чуть пройти его могила. Давай пойдем посмотрим. А ученики проповедуют об этом не где-то далеко. Они проповедуют не в Риме. Они проповедуют прямо здесь, в Иерусалиме. И в тот момент, в тот исторический момент, Иерусалим – это не огромный город. Он меньше, чем Китай-город вот здесь, вокруг нас. Это небольшое пространство. Им достаточно показать, где могила. А она пуста. И поэтому необходимо какое-то объяснение для того, чтобы понять, почему могила оказывается пустой. Вторая вещь. Могилу находят женщины. Проблема в том, что по сей день нам, мужчинам, очень сложно признаться в том, что женщины что-то сделали первыми. Особенно нам в этом сложно признаться тогда, когда ты в церкви и должен как бы за собой людей вести, а тем более, если ты апостол и вроде бы как за тобой, ну, вот зарождающаяся церковь должна следовать, а тебе нужно сказать, что, знаете, как бы это сказать так, мы не были первыми возле могилы Христа, когда Он воскрес из мертвых, вообще-то это были женщины. Какой ты лидер, если первыми были женщины? Кто в здравом уме и трезвой памяти признается в том, что это были женщины? Но это вот, если смотреть на это просто нашими глазами. В древности были еще большие проблемы. Свидетельству женщин не верили в судах. То есть ты не мог сказать о том, что я невиновен, потому что меня видела вот такая-то женщина. Свидетельства женщин не принимали в суде. То есть ученики записывают, что женщины были первыми, кто увидел пустую могилу, и тем самым подтверждает, что ну, этому свидетельству не поверит никто. Это вторая проблема. Третье. Никто, даже те, кто видел воскресшего Лазаря, не ожидали воскресения. Ни Мария, ни Марфа. Мария, когда она сталкивается с воскресшим Христом, мы читали сегодня во время прославления, она думает, что это садовник. Почему? Потому что, ну, бывает, да, у вас умер близкий человек, вы в метро где-то видите человека, который похож на вашего усопшего родственника. И вы не думаете о том, что дедушка. Вы думаете, что кто-то просто похож. Мария сталкивается со Христом, она не думает «Равви». Она думает «Садовник». Где Равви? Куда ты его положил? Это при том, что они видели воскресшего Лазаря, при том, что они уже видели, что Христос может сделать. Никто не ожидает воскресения. Если бы люди ожидали воскресения, знаете, как описывалось бы воскресение Христа из мертвых? Собрались все ученики на холме, взирали они на могилу, пели они гимны, славословия и псалмы, а потом в 12 часов ночи они начали считать 10, 9, 8, 7, 6, отваливай камень. Никто не ожидал воскресения. Последнее. Когда мы сталкиваемся с вами с мифами, с легендами, мы сталкиваемся с вами со специфическим языком. Языком, который говорит о том, что были громы, молнии, сверкающие одежды, ангелы с огромными мечами там и так далее. В подделке 3 века Евангелия от Петра мы как раз читаем именно такое описание воскресения Христа из мертвых. В Евангелиях то описание воскресения Христа из мертвых, которое мы читаем, очень простое. Очень простое. Они описывают обыденные события, они описывают то, что, ну, просто вот жизнь, бытовуху. Потому что они не ожидали этого. Вы думаете, вам сложно поверить в воскресение Христа из мертвых? Фоме было настолько, вот тому самому Фоме, который сказал, что Иисус, хорошо, в Иудею, так в Иудею, умереть с Лазарем, так умереть с Лазарем, без проблем. Фома до конца не верит в Христа. Фома до конца не верит в то, что Христос воскрес из мертвых. Фома говорит о том, что если я не вложу руки в его раны, если я не почувствую кончиками пальцев, что это тот самый Христос, я не поверю. Вы думаете, вам сложно поверить? Представляете, насколько сложно было поверить им? Они ели с этим человеком. Они жили с этим человеком. А теперь вдруг оказывается, что он умер и воскрес из мертвых. Исследуйте. Исследуйте доказательства. Потому что Бог всегда почти опаздывает для того, чтобы показать нам, что смерти больше нет. Что самый большой враг нашей жизни, его больше нет. Он хочет, чтобы мы увидели, что смерть нам больше не грозит, что смерть превратилась в тень. Мы начали сегодня с этого древнего гимна, с прославления о том, что Господь смертью победил смерть и даровал нам жизнь. Смерти больше нет. Господь хочет, чтобы мы увидели, что у жизни есть смысл. В жизни есть надежда, что ему не все равно, что смерть не вечна. Бог всегда почти опаздывает. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что значит, что Христос называл себя хлебом жизни, что означает этот образ, почему Христос говорит такие странные слова «Ешьте мою плоть». В следующий раз мы поговорим с вами именно об этом. Где предел вашей веры? На чем заканчивается ваша вера сегодня? В какой момент вы теряете надежду? В какой момент вы перестаете молиться, разговаривать с Богом, просить Его, потому что слишком тяжело продолжать разговор? В какой момент? Не останавливайтесь. У веры есть начало, у веры нет конца. Не останавливайтесь. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, если вы никогда раньше не обращались к Богу, если вы никогда раньше не просили Бога войти в ваше сердце, или если вы не были в церкви очень давно уже, обратитесь к Нему сейчас. Обратитесь к Нему сейчас. Попросите Его войти в вашу жизнь, попросите Его изменить вас, попросите Его простить ваши грехи и сделать вас из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Попросите Его об этом. Потому что в жизни каждого из нас, каждого, 100%, каждый, кто сидит здесь, Я знаю, каждый, кто сидит здесь, думает о том, что в моем случае будет сделано исключение. Не будет. В жизни каждого из нас настанет момент, когда кто-то близкий вам услышит эти слова по телефону. Все кончено. Когда жизнь закончится для вас. Где окажетесь вы тогда? Где вы будете тогда? День смерти гораздо важнее, чем день рождения, потому что этот день может стать днем воскресения. Я очень благодарен за то, что за 10 лет до этих событий я был с моим дедушкой в больнице, когда он перенес операцию, когда мой дедушка просил меня помолиться с ним впервые. Потому что я знаю, что тот день, когда все закончилось для меня, для него все только начиналось. Где вы будете в этот день? Потому что Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты всегда почти опаздываешь. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты воскресение и жизнь. Мы славим Тебя за то, что тот, кто познает Тебя, даже если вкусит смерти, не умрет. Отче, я прошу Тебя сейчас за тех, кто хотел бы доверить свою жизнь Тебе, за тех, кто хотел бы обратиться от своих прежней жизни, обратиться к Тебе, Господь, принять Тебя в свое сердце. Я прошу Тебя, пожалуйста, дай им силы, дай им смелости, дай им решительности сейчас прийти к Тебе и прославить Тебя за то, что Ты умер и воскрес. Прославить Тебя за то, что Ты умер за их грехи и воскрес к жизни вечной, чтобы показать, что надежда есть всегда. Дай им принять Тебя, Господь. Дай им обратиться к Тебе. Дай им попросить Тебя войти в их жизнь и сделать из них таких людей, какими Ты хочешь их видеть. И я прошу Тебя за каждого из нас. Дай нам надежды. Дай нам веры. Дай нам увидеть, что у веры есть начало, но нет конца. Дай нам увидеть, когда Ты всегда, почти опаздываешь. Во имя Твое Святое мы молимся, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.